Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем в рамках нашего цикла «Православие и культура» беседу вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить на тему «Москва от Ивана Калиты до Куликовской битвы». Слушайте продолжение нашей беседы. Ну вот, если двигаться дальше. Централизация власти на Руси была невозможна без поддержки церкви.
Вот тут начинается самое интересное.
Да, Ивану Калите удалось наладить хорошие отношения с митрополитом Петром. Вот давайте теперь дальше, да.
Вот здесь начинается одна очень интересная вообще страница, которая сейчас приобретет самостоятельное звучание.
Так.
Дело в том, что начиная с митрополита Петра, с Петра Чудотворца,
да,
Москва фактически превращается в церковную столицу. Причем, вы знаете, тут это тоже была очень нелинейная линия, потому что Петр, он ведь родом был из Червоной Руси, и его назначение фактически носило характер вот такого последнего самостоятельного деяния Галицко-Волынского королевства, оно впоследствии постепенно будет интегрировано Литвой, и в споре между Тверью и Москвой митрополит Петр поддержал Москву. Да. Что вообще-то многими его современниками воспринималось как шаг достаточно сомнительный, потому что в Твери Михаил Святой, в Москве этот Юрий, которого вообще откровенно называли Юрий Поганый, понимаете?
Да. Сомнительно, безусловно.
Да, тем не менее.
Риск.
Риск, да. Тем не менее, пока был Петр, все нормально, а дальше приедет Феогност из Византии. Я напоминаю, что со времен Ярослава Мудрого постоянная ротация, это четко выдерживалось. У Феогноста отношения с Калитой не сложились. И он некоторое время обретался в Червоной Руси, в Галицко-Волынской Руси. Но там он вступил в конфликт с Гедиминосом и все-таки перебрался к Калите.
А митрополича кафедра была переведена из Владимира, насколько
да,
я... Из Владимира была переведена в Москву.
Да. Но дело в том, что Москва тогда продолжала называться Великим княжеством Владимирским.
Да.
Московским княжеством будут называть только в 15 веке. Но вообще известен факт, что Феогност, когда приехал в Москву, он откровенно высмеял Калиту, что у вас даже ни одного каменного храма
нет.
Да. Калита сразу заложил 3 каменные церкви.
Да.
Вот, то есть дальше...
Знаменитое Успение Пресвятой Богородицы,
Совершенно верно. Вот, потом с Калитой у Феогноста отношения все-таки были натянуты, с Симеоном Гордым, кстати, тоже, потому что именно Феогност запрещал ему жениться 3-й раз. Вот, но тут просто нарисуется сейчас новая фигура, которая будет для нас центральной. Да, а потом Феогност погибает на Великой Чуме. Вообще, тут мы подходим к одному очень интересному моменту. Дело в том, что вот именно в связи с появлением вот этого нового церковного центра в Москве, во Владимирской Руси и, соответственно, в истории России и вообще будущей, возникает одна чрезвычайно характерная нота, которая будет характерна как раз для XIV века, вот почему Святая Русь назвали, и до середины XV. Это вообще выход церкви на самостоятельную роль, в том числе политическую.
Да.
Потому что если вообще вот как бы двумя словами охарактеризовать генеральную линию московских князей, это можно выразить так. Это подавление своих соперников на Владимирщине, в первую очередь Твери, ну, оборона против Литвы, плотнейшая дружба с Ордой, причем и подчеркиваю именно дружба. То есть вы, когда Калита узбек, там еще отдает вассалитетам откровенно. А когда Семен Гордый в Орде, к этому времени узбек умер, к власти пришел хан Дженебек. Добрый царь Дженебек, как его называли на Руси. Он добрый, он двух своих братьев зарезал. Да. Больше никого не стал. Вот потому добрым и назвали. Он сам объяснял, говорит, что если бы я их не зарезал, они бы меня зарезали. И он был абсолютно прав. Но дальше он действительно правил очень, я бы сказал, корректно. Да, никого не казнил. Вот. Единственный был инцидент, что как раз в правлении Дженебека исламское духовенство хотело заставить русскую православную церковь платить дань.
О-о-о.
Да, позвали Феогноста в Орду и держали его там в темнице месяц. Да, ничего не вышло, Феогност сказал, можете меня уморить голодом, я все равно не сдамся, ну, все, махнули рукой, и больше такого эксцесса никогда ни до, ни после не было. Вот, но это просто, видимо, знаете, чем объясняется, именно не очень прочным положением Дженебека, после того, как он пришел к власти. Дальше он овладел положением, все стало на место. Так вот, с Семеном Гордым Дженебека связывала чисто мужская дружба, и Семен Гордый в гостях у Дженебека, в гостях в Орде был 8 раз. Это рекорд. Это просто рекорд. Причем зачастую гостил по полгода по году. Да. Это рекорд абсолютный. Да. А любимая жена Дженебека Тайдула, кстати, ее имя осталось в названии города Тула.
Тула.
Да, сокращенно. Да, она была просто лоббисткой Москвы, потому что это известная история, которая в дурацком виде передана в недавнем фильме «Орда». Вот, что у нее заболели глаза, ну, скорее всего, трахома, распространенная болезнь была среди тюрок. И вот лечить поехал наш сейчас главный герой нашего рассказа Алексей Бяконтов, будущий руководитель Русской Православной Церкви.
Да.
Тогда еще наместник. Митрополита, ну, правая рука Феогноста. Ну, что в фильме показано вообще какой-то бред откровенный там. Вплоть до того, что его там заставляют языческие обычаи там проходить. Это в исламской Орде, ну, бред вообще. А Орда показана как какой-то африканский город.
Африканский, ну да, в нем немного говорили об этом, безусловно.
Так вот, на самом деле его приняли абсолютно корректно. И он вылечил Тайдулу, причем, знаете, как в летописи написано, сказал, я, говорит, царица, промойте глаза святой водой. Она поправилась, и ее после этого с Алексеем связывали, как вы понимаете, очень дружеские связи. То есть это дополнительная ниточка, которая, в общем, между Москвой и Ордой в это время была очень плотной. Вообще, некоторые русские историки писали, что Дженебеку и Тайдуле надо в Москве ставить памятник где-нибудь в районе Садового кольца, понимаете? Потому что Москва легитимна стала столицей как раз к этому времени, потому что при Иване Калите никто ее легитимно не держал. И вообще, кстати, об отношении к Калите у Дмитрия Михайловича Балашова есть такая фраза: о его смерти молилась полруси.
Да.
Понимаете, добавить нечего. К Семену Гордому отношение было уже лучше, а и дальше, к продолжению, как бы все уже устаканилось, легитимизировалось. Но это благодаря определенным отношениям с Ордой, конечно. И теперь четвертая линия, вот это вот союз с церковью, вот эта самая симфония с церковью, но вот эта симфония обернется совершенно неожиданным поворотом событий. Дело в том, что, почему это приключилось? Смотрите, после Великой чумы, после того, как практически большая часть княжеского рода была выбракована, а Иван Красивый, отец Дмитрия Донского, умирает от непонятной болезни в 32 года.
Давайте немножко уточним. Великая чума, что это за явление того времени? Что мы называем это?
Ну, самая страшная эпидемия, бубонной легочной чумы, которая прошлась по маршруту Китай, Индия, Средняя Азия, Крым, Кавказ, Золотая Орда, этот самый Европа, причем Европа, как Италия, Испания, Португалия, Англия, угу. Франция, Шотландия, там, Германия, Литву не тронула.
Это Литву не тронула.
Как заговоренная, да как железный что? Купол, не тронула Швецию, Норвегию, Польшу и Литву.
Ага.
На Русь, в Орду, снова на Русь, на снова Русь? В Орду и заглохла.
Потрясающе.
Ну, порядка 40 или 50 миллионов жертв.
Вообще вот по этому пути,
по
да?
этому пути, да.
Мировому.
Да, ну вторая по численности такая эпидемия чумы. Первая была в Византии в эпоху Юстиниана Великого,
да,
Юстинианова
да.
чума, она 60 миллионов унесла. Так вот эта черная смерть, в Англии, во Франции погибло 50% населения, понимаете? Для тех, кто хочет это через художественный
период
образ.
Период, это годы, давайте.
Это середина 14 века, это 60-е годы.
Да, да.
Кстати, памятником этого явления в европейской литературе стал Декамерон Боккаччо,
угу.
а в нашей литературе Пушкин «Первое время чумы»,
первое
там все сказано.
Чумы,
там
да,
все сказано.
Да, да, да.
Так вот, на Руси страшно пострадали Новгород, Смоленск, Псков. В Смоленске 17 человек всего уцелело из всего города.
Кошмар.
Несколько городов вымерли полностью.
Вымерли.
Ну, в Новгороде умер великий архиепископ и писатель Василий Калика,
Василий
да,
Калик.
Тот самый. Вот в Москве вот погиб Феогност, погиб Симеон Гордый, погибла половина бояр, там очень много.
Ну, естественно, да. друзья, сами понимаете, что в то время какая медицина,
да, вообще ноль.
Да,
вообще
да,
ноль.
Культура медицинская.
Вообще
да.
ноль, да. Есть... Кстати, Тверская княжеская семья была вырублена полностью, там один человек уцелел, Михаил Ярославович младший.
Несмотря на то, что да. были какие-то такие местечковые средства, которые люди пытались чего-то.
Ну,
как-то.
Знаете, самое элементарное средство было, если кто-то в семье умер, всем остальным в баню, париться
да.
до посинения и вот молить Бога, чтобы пронесло.
Да, да.
Вот, и никаких других вариантов не было. Вот, потому что потом она сама схлынула.
Схлынула.
Сама схлынула. Так вот, и а в Орде что произошло в это время? Ну, Орда тоже очень сильно пострадала. Но дело в том, что в Орде вскоре, вот после этих событий, вообще эти события, вот в Европе после этого начинается Ренессанс. Знаете почему? А потому что традиция умерла с миллионами умерших. То есть после этого явно какие-то...
Явно нужны
да,
какие-то возрождения,
да, какие-то инновации.
Восхождения, да.
да. Или катастрофы, потому да. что, например, на Руси после чумы резко возвышается Рязань.
Угу.
которая до этого была все время на третьих ролях. Тут князь Олег Иванович, будущий оппонент Дмитрия Донского, кстати, князь Былинный Богатырь буквально, и он очень сильно ущемил Москву в это время. Ну, не пострадавшая Литва, естественно, отыграла.
Да.
Владимирская Русь теряет Брянск, Владимирская Русь теряет Ржев, граница с Москвой по Бородинскому полю, оцените,
да.
понимаете? Так вот... А в Орде начинается так называемая Великая Замятня,
угу.
Великий мятеж. Ну, хан Джанибек умирает, причем как умирает, его задушил его собственный сын.
Угу.
Братьев убивали, родители...
То есть, смотрите, какая вот цепочка логическая.
Да.
Возвращается бумеранг.
Бумерангом есть. Абсолютно.
Вот оно друг за другом,
да.
кровь
да.
за кровь,
вы знаете,
месть
вообще,
за месть.
Да, братьев в Орде убивали часто. Там просто был дурацкий закон о престолонаследии,
да.
как и потом великолепный век Османской империи. Там все сыновья считались наследниками. Поэтому... приходящему к власти приходилось просто...
Кто не успел, тот опоздал.
Да, кто не успел, тот встал у того и тапки.
Да, да.
Поэтому в этих государствах резня братьев была почти узаконенной. И вот сын Джанибека Бердибек, он же 12 своих братьев еще зарежет. Помимо того, что папочку задушил. Вот. Но даже в Орде это было перебором.
Да.
Начались восстания. Через 2 года Бердибек погибает. И вот это великая замятня, великий мятеж. Но я скажу одну вещь, она вам все скажет. За 6 лет сменилось 22 хана.
Потрясающе.
Но, естественно, ни один не умирал в своей постели. Рекорд поставил хан Тимирхаджа, который был ханом 5 дней.
О, боже.
На 6-й день его отрезанной головой играли в футбол.
Кошмар.
В прямом смысле слова. Гоняли и забивали в ворота. И вот в этих условиях... Москва на некоторое время теряет статус Великого княжества,
угу.
потому что когда Дмитрия Донского 4-летнего привезли к очередному хану, а этот очередной хан совершенно посторонний человек, он логично сказал, ну как 4-летний будет править?
Да.
И отдал в Суздаль. оппонентом. Причем, знаете, что самое потрясающее? Суздальский князь отказался.
Отказался.
Вот это вообще. То есть тогда отдали его брату. Брат. Это вообще неслыханный вариант. Вот. А Орда в это время слабеет, естественно. Ну, факт на заметку. Новгородские пираты Ушкуники начали наезжать на Орду, жечь ордынские города. То есть это же тоже факт не рядовой. И вот в этих условиях фактически власть при малолетстве Дмитрия Донского берет Олег Себяконтов.
Угу.
Вот тут мы сталкиваемся с самым интересным феноменом, причем детонирующим в культуру. Потому что параллельно на Руси будут действовать две фигуры на сей раз такого, ну, скажем, национального масштаба.
Угу.
Это Олег Себяконтов и Сергий Радонежский.
Сергий Радонежский.
Вот знаете, здесь нужно еще о чем сказать. Если говорить о культуре, и, в частности, если говорить о там, духовности, о литературе,
да,
о мысли, ну, мы отдаем себе отчет, что это все через церковь в средние века. Понимаете, в Европе было то же самое, и в Европе светская культура, ну, с трубадурами там возникнет,
да,
потом эпоха Возрождения. У нас светская культура вообще 17 век только, то есть вообще все, что связано.
Все, что связано, да.
Да. Это уже даже можно не пояснять.
Даже,
это
автопилотом, только, да.
Если мы говорим церковь, писатель, да, мыслитель, это значит человек в сане, понимаете?
Да.
Или в белом, или в черном духовенстве. Так вот, и мы увидим, что на Владимирской Руси было очень высокий процент, в общем, как бы людей творческих и духовных. Ну, достаточно вспомнить Кирилла Туровского,
угу,
достаточно вспомнить Серапиона, скажем, очень известного писателя, кстати, предыдущей эпохи,
да,
там, 13 века. Вот, и это будет по нарастающей. Но тот же Василий Калика, скажем, Федор Добрый в Твери,
да,
между прочим, интересный факт, они оба были в высшем духовенстве, но Василий Калика архиепископ в Новгороде, Федор Добрый епископ в Твери, вот, они переписку вели между собой, причем переписку на уровне литературной полемики,
угу,
литературной и богословской.
Угу.
Но они обсуждали, например, проблему, можно ли узреть рай.
Можно ли узреть рай?
Да. И Василий Калика утверждал, что можно.
Можно.
Но, ну, у богослов...
На земле.
На земле. Да. Ну, богословское мнение,
да,
понимаете, ни тот, ни другой не высказывал какой-то канонический взгляд, но в рамках православия это было допустимо.
Да, в рамках вот некоего диспута, да.
Нет, да. А с точки зрения эстетики это все как бы в золотом фонде русской литературы, древнерусской. Там или же Лазарь Муромский,
mm-hmm,
например, так сказать, правая рука Василия Калики, а впоследствии, да, креститель Карел, там, понимаете. Кстати, если дальше мы пойдем, наконец, 14 века, там будет Стефан Пермский, например, как крупнейшая фигура там и в нашей духовности, и в нашей литературе,
mm-hmm,
тоже там. Федор Симановский, а это племянник Сергия Радонежского,
mm-hmm,
сын Стефана, и так далее. То есть я к чему хочу сказать, что появление и Сергия, и Алексия, оно не на пустом месте было. Но почему это стало играть роль столь особую, нам нужно это осмыслить в каком плане. Значит, с одной стороны, мы видим феномен Сергия.
Угу.
Все-таки самого значительного русского святого эпохи Средневековья.
Да.
Вот. Но мы ведь с вами знаем, что уникальный совершенно опыт личный, уникальный, если хотите, эксперимент по восстановлению в духовной жизни Владимирской Руси, а если учитывать, что это Владимирская Русь, даже не по восстановлению, а практически, может быть, по первому реализации,
mm-hmm,
во Владимирской Руси, опыта пустынножительства. Потому что на Владимирщине такой практики никогда не было.
Не было.
Да. В Киевской Руси была, там, Киево-Печерская лавра,
да,
там, понимаете, там,
схимничество,
да,
уже,
Антоний,
да,
Великий, Феодосий,
да,
Великий,
да,
печерские старцы там и так далее.
То есть не просто монах, это схимонах.
Схимонах, конечно.
Который принимает,
да,
схиму,
да,
и уходит в пустынь, да, куда-то.
Причем вы знаете, как Сергий сам это мотивировал? Он говорил: я хочу узреть Фаворский свет.
Угу.
Фаворский свет — это над головой Спасителя, когда он,
да,
на горе Фавор, Преображение, понимаете? Вот. Причем это в философском плане это осмыслялось через концепт исихазма,
mm-hmm,
то есть медитативная практика молитвы. Она существовала в раннем христианстве, она была, в частности, описана и практикуема Григорием Синаитом, там, Дионисием Ареопагитом, Максимом Исповедником, известными византийскими авторами. Вот, в Византии, кстати, в это время эту практику возрождал Григорий Палама. Дело в том, что в Византии как раз вот 14 век ознаменовался таким тоже очень известным в истории духовности спором Варлаама и Григория Паламы.
Да.
Они ведь о чем спорили? Это был спор, в общем, сделавший честь современной философии. Что первично, разум или вера? Понимаете?
Да.
Палама считал, что вера, Варлаам, что разум. Да. Варлаам впоследствии будет учителем Данте и Петрарки. Знаете, ну он переберется в Италию. То есть Варлаам как бы озвучивал идеи, ну, которые потом очень как бы хорошо, логично лягут в римско-католической церкви. Палама высказывал, так сказать, концепт, который вот впоследствии в православии неоднократно был повторен. Ну, отец Александр Мень, между прочим, писал, что, говорит, любой рациональный акт на старте имеет перед собой акт доверия. То есть я, например, вот сейчас вот вам сижу, вешаю лапшу, как говорится, вот этот самый, в микрофон мы что-то обсуждаем, и слушатель меня слушает, но слушатель в любом случае должен мне поверить, понимаете? Я, конечно, понимаете, у нас не так много времени, и при желании я бы любой свой тезис мог бы доказать.
Да.
Это закон логики, любой тезис должен быть доказан самостоятельно. Да. Но поскольку у нас радиопередача, значит, вот слушатель слушает, и вот дальше вопрос. Вот он верит, он, господину Суворову, или не верит он господину Суворову. Это к вопросу о Варлааме и Паламе. Кстати, в византийской самой Константинопольской церкви симпатии несколько раз менялись. Кого поддерживать, Паламу или Варлаама? Были даже варианты, когда Паламу пытались анафемствовать. Вот. Потом возвращались. Но эта система, кстати, и в католической церкви было то же самое. Я напомню, что Фому Аквинского два раза анафемствовали. А потом его учение объявили официозом католической церкви.
Да.
Рекорд поставил Пьер Абеляр, которого анафемствовали 4 раза.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну а продолжим мы говорить в нашем цикле «Православие и культура» вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, в нашей следующей передаче. И также продолжим говорить о Москве от Ивана Калиты до Куликовской битвы в рамках нашего цикла «Православие и культура». До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.